Бескомпромиссная. Безапелляционная. Бессмертная. Библия. Программа Б.
В чем разница между иудаизмом и христианством? Что такое устная и письменная Тора? Есть ли основания для учения о Троице в еврейской Библии? По каким вопросам иудеи и христиане расходятся, а в каких вопросах они находят взаимопонимание? Поговорим об этом прямо сейчас в программе «Б». Добрый день, дорогие друзья! Ну, в эфире программа «Б», и сегодня вместе с вами, как обычно, автор ведущей передачи Игорь Попов. А у меня в гостях замечательный человек, мой друг Александр Митрофанов, пастор церкви, сейчас буду все регалии его перечислять, пастор церкви, религиовед, автор книги «Конфессиональное религиоведение традиционной религии в свете христианства». Вот кого бы еще, Саш, привет.
Добрый день.
Вот, кого еще мне позвать на тему об иудаизме и христианстве? В общем-то, иудео-христианский диалог где-то, на мой взгляд, довольно актуальная тема в течение лет 15, вот так вот, да, то есть так или иначе я вижу какие-то встречи, в которые, кстати сказать, представители, собственно, евангельских христиан-баптистов участвуют активно сейчас, где-то, я думаю, что на протяжении лет 10 вот они стали прям активно очень участвовать, то есть они всегда как-то так или иначе участвовали, но вот как активные участники, чуть ли не как даже инициаторы, да, каких-то конференций, встреч, семинаров и так далее, да, праздников, совместных празднований, там, соответственно, там, например, ну, как бы воспоминания, значит, День памяти жертв Холокоста постоянно, да, и, например, в Московской центральной церкви евангельских христиан-баптистов происходят какие-то мероприятия. Поэтому решили мы поговорить сегодня на эту тему. Ну, что решили? Я решил, а Саша, вот, в общем, согласился. Поэтому, друзья, присоединяйтесь к нам. Вот, напишите, как вы думаете, можно ли найти общий язык христианам и последователям иудаизма, где мы можем найти общий язык, и вообще стоит ли искать общий язык, может быть, вот мы живем все в своих религиозных мирах отдельно и всех хорошо чувствуем, может, и не надо этого делать. Сегодня, собственно говоря, да, и вы можете нам написать, естественно, в комментариях под трансляцией, мы с удовольствием ответим на все ваши вопросы. И сегодня, конечно, мы живем в таком мультикультурном, мультирелигиозном мире, да, скорее больше мультикультурном, чем мультирелигиозным. То есть мы про религиозность все меньше и меньше слышим, да, если это не какие-то официальные, да, вот инициируемые христианами и христианскими конфессиями мероприятиями, но все-таки. Вот скажи, Саша, а насколько культура влияет на наше понимание религии, на ее формы? Насколько вообще религия влияет и трансформирует культуру, на твой взгляд, сегодня?
Ну, их взаимовлияние, безусловно, очень сильное, потому что, опять же, простой пример, да, если брать вот какой-то пример именно на основании там наших церквей, да, вот нашей баптистской веры, культуры в том числе и так далее. Как культура влияет на нас? Сравниваем нескольких баптистов, да, которые живут там на разных континентах. Мы уже давно поняли, что, несмотря на всю схожесть, тем не менее, там, российский баптизм, американский баптизм все-таки весьма разный, да?
Что тут на разных континентах? Ты сравни, не знаю, там, московских баптистов и сибирских баптистов.
Ну да, в том числе, например, да. Опять же, например, там, баптисты из Краснодара или Красноярска, да, смотрят на московских и считают их чуть ли там не еретиками и прочее, потому что те слишком много себе позволяют, да, и так далее. Я, например, помню, на одной конференции в 90-х это было, один баптист, зулус, негр, да, так, коренной, он говорит, это только белые люди могут петь, что они идут в небеса и сидеть на своих местах в это время.
И тут же, значит, белые люди могут сказать, что, ну, как же вы предстаете пред святым Богом в неподобающем виде, да, и тут, вот, в общем-то...
То есть, ну, вот влияние культуры, да, то есть для одного нормально с религиозной точки зрения его понимания Библии петь о величии Бога, сидя на скамейке скромненько, да, там, смиренненько и так далее, а для другого нормально петь о величии Бога, подпрыгивая первое как можно выше. Там. Да, это разница культуры, которая влияет на понимание Писания. Поэтому один будет делать акценты на смирении, да, другой будет делать акценты на то, что Давид там плясал и танцевал, да, и так далее.
Один раз поплясал, и теперь все вспоминает.
Ну, разумеется, но это же написано.
Да, согласен.
Вот, поэтому как бы культура заставляет, конечно, нас расставлять вот эти акценты.
Угу. Ну, на мой взгляд, вообще очень интересно. Ты знаешь, я смотрю даже по тому, насколько меняется культура внутри одной общины, да, понятно, что есть возраста и есть поколенческие вещи, да, и, знаешь, я всегда был на стороне молодежи, да, и вдруг я себя ощущаю таким...
Пришло время.
Пришло время для консерватизма. Но как бы есть же изречение, что если ты в юности не бунтовал, а в зрелости не стал консерватором, значит, с тобой что-то не так.
Согласен.
Мне кажется, это естественно. Но здесь, видишь, мне кажется интересным то, что насколько сегодня религия вызывает... Ты помнишь 90-е, да? Насколько религия вызывала такой яркий отклик у людей, да? Положительный отклик. Люди искали, нужно сказать, что там много всякого было, и, скажем, всякие разные культы и разные секты появлялись, и многим людям мы сломали, и в том числе и жизнь из-за этого. Да? Мы сами с тобой как бы пришли в христианство, скажем, пройдя опыт других религий, да? Там, скажем, восточных религий, и этот взгляд как раз вот принятие Христа, да, как, знаешь, такую фундаментальную личность, которая поменяла нашу жизнь, вот как раз и повлияла и на наш взгляд на религию в том числе, да, на поклонение Богу. А сегодня, наоборот, ты знаешь, вот у меня есть ощущение, что как раз такая фундаментальная религия, да, она как-то, знаешь, вызывает какое-то отторжение у людей. У тебя есть ощущение такое или нет? С чем, как ты думаешь, это связано?
Да мне кажется, тут все просто на самом деле. Если вспоминать как раз конец 80-х, особенно начало 90-х, и вот это повальное, да, повальный интерес религии, хоть какой-нибудь и так далее. Почему? Да потому что только-только она перестала быть запретным плодом. Mm-hmm. Равно как, например, порнография. Извините за сравнение,
но... сравнение еще то.
По-моему, все это как бы из одного и того же. Запретный плод. Mm-hmm. Он поневоле вызывает интерес. Опять же, конечно, здесь надо все-таки иметь в виду, что религия, конечно же, в том числе вызывала интерес и потому, что она меняла жизнь человека, да, но, как впоследствии показала практика, время, собственно, да, количество людей, которые именно этим интересовались религией, именно поэтому интересовались религией, не так много было.
Угу.
И, собственно, они остались потом, остальные отвалились, то есть те, которые пошли по моде, что называется. Вот, поэтому, мне кажется, здесь все просто, а то, что религия волей-неволей, рано или поздно, она все равно как бы предстает таким оформившимся неким институтом религиозным, да, то... Понятно, что любой такой стационарный, стабильный институт, он, ну, рано или поздно ты от него устаешь, он иногда может срабатывать не так, как надо, да, система есть система, да, то есть она иногда работает хорошо, а иногда не очень, и, конечно, против этого уже идет некое противление даже тех людей, которые внутри самой этой системы. То есть это все вещи абсолютно естественные.
Да, это сразу вспоминается сакраментальная цитата, которую все любят нашего, по крайней мере, поколения. Люди любят вспоминать из Владимира Семеновича Высоцкого знаменитой песни. Ну и в церкви, там, в церкви дьяки курят ладу, но и в церкви все не так, как надо, да? То есть вот все время человек приходит. Знаешь, я помню где-то лет, наверное, 15 назад разговор с моим родственником, который, значит, предъявлял церкви, что он что церковь запрещает суеверие. Он говорит, церковь должна... прислушиваться к своей пастве. Мы же формируем, понимаешь, вот это ощущение, что церковь, институция, да, институция, которая должна, скажем, прислушиваться к своей пастве, а не совершенно другая институция, да, не от церкви к людям, а люди должны сформировать. Очень, кстати, популярно среди многих людей. И мне вот в этом смысле интересно, как сегодня выстраивается этот диалог, потому что, например, скажем, такому крайнему либерализму, да, противостоит четкий, ясный исламский фундаментализм. И как-то я, что я религиовед буду рассказывать, да, исламский фундаментализм находит спрос. И находит спрос, удивительно, не только в этнических группах, да, группах изначально под влиянием ислама, но и среди европейцев, среди американцев, да. Да. И не зря очень сильно радикальные группы пополняются-то европейцами, американцами, русскими в том числе. Да?
Да. Это так.
Стоит задуматься, может быть, что-то у людей, у общества есть уже запрос на это, да? На консерватизм, на консервативные ценности. Вот что самое важное. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что у меня в гостях сегодня Александр Митрофанов, пастор церкви, и я покажу книжечку его, вот он. Книжечка «Конфессиональное религиоведение. Традиционные религии в свете христианства». Александр Митрофанов. Мы сегодня говорим про, скажем, диалог иудаизма и христианства, насколько он возможен. Напишите, как вы думаете, друзья, вообще востребован ли сегодня, вообще востребованы ли религии сегодня, да? Вот хотят ли люди говорить о Боге, ищут ли они, собственно, ответов на самые важные такие житийно-бытийные вопросы, да? Что я, зачем я, откуда я пришел и куда я уйду? Напишите нам. Хочу небольшую цитату. Василий Аксенов, известный советский и русский писатель: «На стыке постижимого и непостижимого возникает христианство». Мне очень понравился взгляд Аксенова на это. Вот скажи, Саш, а христианство – это просто пространство трансформировавшегося, измененного иудаизма или нечто большее, на твой взгляд?
Ну, и да, и нет. Здесь, наверное, однозначно очень сложно ответить на этот вопрос, потому что само по себе явление прихода Христа, исполнения пророчеств, возникновения церкви, конечно, это явление довольно сложное. С одной стороны, да, безусловно, это напрямую продолжение той самой традиции, которая, о которой повествует Писание еще с самых ранних книг, да, вспоминаем первое пророчество о Мессии, данное вообще Адаму еще, да, в допотопную эпоху, когда говорится о семени жены, которая будет жалить в голову сатану. Вот. И впоследствии как раз, собственно, вот эта традиция, она начинает развиваться, да, то есть с каждым каким-то очередным пророчеством дополняется некая информация, вырисовывается картина, вот, но это некая изначальная тенденция, и, собственно, возникновение последователей Христа, я даже сейчас вот отойду немножко от термина христианство, да, потому что оно в себя включает в том числе и то, что не имеет отношения к этой традиции. Так вот, вот эта традиция, конечно, она логически завершается возникновением тех людей, которые принимают весть Христа, поклоняются Христу, изменяются Христом, да, и так далее. То есть заканчиваются возникновением христиан. Вот. Поэтому с этой стороны, да, безусловно, это есть продолжение. Да, и, соответственно, в этом смысле христианство, которое в итоге возникает, в итоге проповеди Христа, конечно, оно является родственным иудаизму. Угу. Да, то есть они здесь взаимосвязаны, безусловно. С другой стороны, нельзя отрицать и то, что иудаизм где-то идет своим путем, христианство где-то идет своим путем, и в определенных аспектах они вообще несовместимы. Да, то есть здесь они уже каждый что-то свое наработали, но, что любопытно, даже за 2000 лет жизни в разводе, скажем так, да, это очень немалый срок, весьма немалый срок.
Весьма, да.
Вот, сегодня, зайдя в ортодоксальную синагогу, ловишь себя на мысли, что она очень сильно напоминает...
Ты себя чувствуешь почти свободно.
Протестантскую церковь, во всяком случае, и чуть-чуть православную, например. Угу, угу. Да, это чисто так, иллюстрация. Вот, даже до сих пор, конечно, сохраняется очень много параллельных моментов, и, собственно, они и не могли не сохраниться, угу. Слава Богу.
Да, друзья, присоединяйтесь к нам, напишите нам, насколько сегодня, как вы считаете, востребованы вообще у людей востребован разговор о вере в Бога, о религии, и насколько сегодня, как вы думаете, христиане могут найти, собственно, общий язык с представителями иудаизма. Напишите нам в комментариях. Клайв Степлс-Льюис, цитата, которая мне очень нравится. «Чудо – это текст, природа, комментарий, наука – лишь примечание к поэме христианства». И я также напоминаю, друзья, Telos Media – это некоммерческий проект, поэтому мы благодаря вам выходим в эфир. На самом деле у нас есть огромное количество людей, которые нам пишут и рассказывают о том, как наша передача, наши эфиры меняют их жизнь. И для нас это очень важно. Именно благодаря вам это становится возможным, поэтому поддержите нас. Вы можете найти ссылочку в описании к видео, пройти по этой ссылочке и выбрать удобный вам форму платежа. И мы, конечно же, очень благодарны будем вам, если вы выберете референтный платеж, то есть вы примете решение ежемесячно поддерживать служение Telos Media. Мы очень рады, что вы с нами, что благодаря вам еще многие люди могут увидеть, услышать наши эфиры и услышать Евангелие Иисуса Христа. Мы продолжаем разговор о иудаизме и христианстве. Вот вопрос, который, конечно же, прочитав твою книгу, еще раз подчеркиваю, что вот книга моего гостя Александра Митрофанова, да, «Конфессиональная религиоведение традиционной религии России в свете христианства». Вы можете, кстати, приобрести ее у автора, можете найти в сети Александра Митрофанова, можете написать мне, и я подскажу, как с ним связаться. Это действительно уникальная книга, я считаю, что вот подобные этой книги, без всяких лести, значит, Саша знает, что я, в общем, не сторонник, да, заискиваний, это действительно уникальный учебник, который написан очень живым, ярким языком, мне лично очень интересно, я тут просматривал как раз про иудаизм и, в общем, утонул в этой части, безумно интересно, и, прежде всего, это уникальный, в общем-то, материал, собранный в одной книге. Вот это самое важное, да? Вот, Саша, вот этот вопрос, который у меня возник, когда я читал как раз про иудаизм в твоей книге, насколько, по-твоему, иудаизм Ветхого Завета отличается от современного иудаизма, да? Насколько вообще сильно иудаизм трансформировался и изменялся за всю свою историю?
Ну, конечно, он сильно отличается. Давайте так, чтобы сразу было понятно, на примере христианства.
Да, слушай, я просто чуть-чуть вот сделаю ремарочку такую. Я как-то смотрел один из фильмов, да, который повествует там о средних веках, да, и там, значит, ходит, соответственно, иудей с пейсами, в общем, как хасид, как бы. И, ну, то я действительно как-то мне просто стало смешно.
В средних веках,
да.
Ну, хорошо, что не фильм был о первом веке, например, да, о эпохе Христа, а то могли бы еще там шляпы им одеть, я не знаю, в чулки.
Так он в шляпе ходил.
А, все понятно.
Так что вот так вот.
Вот, даже если не говорить о внешних различиях, да, которые, безусловно, очень сильные, да, сравнить, как иудеи одеваются в первом веке, как они одеваются в средних веках, как они одеваются сегодня, понятно, что они одеваются так, как одеваются, ну, одеваются сообразно эпохи, uh-huh. да, это все понятно. Собственно, даже внутренние отличия и то достаточно серьезные, потому что религия как вещь живая и неотъемлемая от человеческой мысли, да, каких-то реалий, которые окружают человека, ну, постоянно так или иначе трансформируется в той или иной степени, хотя бы чуть-чуть, но все равно меняется. Вот, что-то остается неизменным, но на основе этой неизменности есть некая вот вариативная область, которая меняется постоянно. Вот, даже хотя бы в том, да, вот, кстати, я хотел привести в пример христианство, да, Христос как бы излагает свое учение, которое зафиксировано там евангелистами и вообще авторами Нового Завета, и бах, сразу появляется, например, по ходу дела, да, за 2000 лет возникает куча разновидностей христианства, которые берут свои какие-то уникальные особенности из одного и того же источника. Ну, чем иудаизм хуже в этом смысле, да? То есть та же самая картина. Вот, в иудаизме тоже есть свои разновидности, да, в современном иудаизме, в частности. Есть, например, можно начать с караимского иудаизма, который вообще очень далеко ушел. Uh-huh. Вплоть до того, что они вообще не считают себя иудеями, они считают себя совершенно таким особым учением, единственным, которое сохранило истину, разумеется, да, что фактически сделало караимов, ну, сродни самарянам современным, да, которые тоже...
Но я знаю, что караимы – это не самаряне. Есть еще, есть потомки самарян еще остались.
Да, есть современные самаряне, потомки тех самых самарян, которые, понятно, к иудаизму тоже имеют довольно косвенное отношение. Там, да?
Они, по-моему, только Тору и признают.
Да, ну, у них свое пятикнижье со своими там особенностями и прочее. Про культуру я вообще молчу. Вот. Караимы, они когда-то вышли из иудаизма, но я говорю, так далеко ушли, что даже сами перестали считать себя таковыми, что, кстати, позволило караимам, например, практически не пострадать во время Холокоста, кстати, вплоть до того. То есть даже фашисты их не признали иудеями. Вот. Но это отдельная тема. Вот. Караимы, например, да, которые так далеко ушли. Ну, ладно, традиционный ортодоксальный иудаизм, который является, ну, основой современного иудаизма и, собственно, тем иудаизмом, который мы понимаем как иудаизм. Да? Вот. Не буду про него больше говорить. Потом консервативный иудаизм, реформатский иудаизм. Ну, реформатский — это практически либеральный уже, да, где и женщины могут там проповедовать, и вместо субботы и воскресенья можно там праздновать, да, ну и прочее, прочее другое. Вот, поэтому даже современный иудаизм, да, довольно многолик. И причем понятно, что он не вчера таким появился, да, то есть все это есть трансформации, которые в течение времени происходят. И даже если брать конкретно фарисейский иудаизм, да, там, первого века эпохи Христа и ортодоксальный современный иудаизм, его прямой наследник. Даже между ними, понятно, будет огромная разница, даже в определенных богословских моментах, хотя бы потому, что фарисейский иудаизм первого века централизовался вокруг храма, да, и все 613 заповедей, так или иначе, они обращены к храму, да, к храмовому образу жизни религиозному там и так далее. И современный ортодоксальный, у которого храма нет, поэтому он просто не может выполнять там те или иные требования, даже зафиксированные в 613 заповедях, и поэтому примерно там половина из них, да, она просто неприменима в современных условиях вообще. Просто она не может быть исполнена.
Мне кажется, даже современный иудаизм все равно живет вот с мечтой о храме.
Конечно, да? Безусловно, потому
это
что...
Это важная, важная для евреев часть их вообще миросозерцания.
Кстати, да? Даже вот интересное, я бы даже сказал, где-то парадоксальное отличие христианства от иудаизма в том, что, например, для нас жертвы ушли... прошлое, да, то есть, ну, имеется в виду непосредственные жертвы, да, то есть жертва животного, пролитие крови физической и так далее.
Жертвоприношение, скажем.
Да, жертвоприношение, то есть жертва Христа, она как бы их отменила, заменив, точнее, их собою.
Чему целое послание евреям, да, посвящено, да?
Целый Новый Завет, я бы сказал, я отчасти даже ветхий. Вот. То есть для нас, для христиан, все это свершившийся факт, все нормально, поэтому мы животных в жертву не приносим, жертвы Христа достаточно, она работает до сих пор и будет работать столько, сколько понадобится. Для иудеев отсутствие храма и, соответственно, отсутствие жертвоприношения – это трагическая случайность, mm-hmm. да, или трагический такой случай, который не позволяет им сейчас их приносить, поэтому они заменяют жертву животного, например, жертвой хвалы. Угу. Например, да, это одна из разновидностей жертвоприношения. Вот, соответственно, опять же, большую роль получила, ну, своеобразный аналог исповедания, да, то есть тоже как замена тому жертвоприношению. То есть, по сути, они поневоле пришли во многом к тем же каким-то вот особенностям, характерным для христианства, но для них это временно, которое должно исчезнуть, а для христианства это вершина развития. Вот хотя бы даже такое отличие интересно.
Да, действительно интересно. Друзья, присоединяйтесь к нам. Напоминаю, что сегодня мы говорим о том, насколько сегодня иудеи и христиане могут найти общий язык, и нужно ли находить этот общий язык, насколько это актуально сегодня для нас. И напишите нам, насколько, как вы думаете, люди сегодня готовы и хотят говорить о вере в Бога, или эта тема для них вот такая, они ее сторонницы стараются обойти стороной. Напишите нам в комментариях. Очень рады всем, кто присоединился к нам, к нашему эфиру. Денис, тоже мы вам желаем доброго дня. Присоединяйтесь и задавайте свои вопросы. Итак, мы продолжаем разговор. И, Саша, знаешь что? Вот недавно я наблюдал, как один мессианский еврей, написавший целую книгу, критикующую, скажем, устную Тору, да, имел диалог с раввином, который, естественно, отстаивал устную Тору. Да. Понятно, что, скажем, условно победил вот этот мессианский еврей, потому что он просто излагал, да, он просто излагал аргументы своей книги. Раввин, в общем-то, ну, как бы не был готов к такому диалогу. Вот давай немножко поговорим про вероучение иудаизма, потому что мне кажется, что современные христиане мало понимают. То есть, вот, читая Ветхий Завет, они думают, что вот это и есть тот иудаизм, который существует сейчас. Да? Как евреи вообще относятся к Библии? Из чего вообще состоит еврейская Библия? И, в конце концов, что такое устная и письменная Тора?
Значит, по поводу Библии. Еврейская Библия, грубо говоря, равно наш Ветхий Завет. Да? То есть, так называемый Танах – это равно наш Ветхий Завет, ну, точнее, в его протестантском варианте, без второканонических книг.
Второканонические книги? Ну, ладно, потом, слушай, ну, сразу с кучей вопросов, да? Что за второканонические книги, как они появились?
Хорошо, давайте сразу поясню. Потому что, смотрите, по сути...
То есть я имею в виду, там, маковейские книги, да, вот эти все, премудрости...
Тексты иудаизма условно делятся на две части. Это Танах, то есть Священное Писание, и Талмуд, священное предание. Так? Талмуд пока оставляем, разбираемся с Танахом, то есть со священным писанием. Как я сказал, Танах равно Ветхий Завет. Да, то, что мы, протестанты в частности, называем Ветхим Заветом. Теперь что такое второканонические книги, которые зачастую можно увидеть в православных изданиях Библии, католических тоже. Да? Значит, второканонические книги, получилось так, что когда... В III веке, до Рождества Христова еще, по указу Птолемея, Ветхий Завет перевели на греческий язык, это был фактически один из первых переводов вообще вот Ветхого Завета на какой-то другой язык, то есть его перевели на греческий, и тот перевод, который, по сути, дошел до нас, так называемая Септуагинта, перевод 70, да, III век до Рождества Христова, она содержала в себе уже... Весь Ветхий Завет целиком, то есть он уже был к III веку собран точно, плюс вот эти так называемые второканонические книги, которые потом в канон не включили, потому что канон официально евреями был принят в Явнии в I веке. И фактически христиане с ними согласились в этом смысле. Да? Вот. Но поскольку ранние христиане использовали септуагинту, да, греческий вариант Ветхого Завета, потому что его могли все читать, да, еврейский Ветхий Завет могли читать только очень небольшой круг христиан, уверовавших иудеев. Вот. Соответственно, Библия и ранней церкви была именно септуагинта вот с этим набором книг. Поэтому традиционно, да, вот в том же православии, как в наиболее древней конфессии, в католичестве в том же самом смысле, да, эти книги, они остались именно как второканонические. То есть, как бы, они полезны, они даже душеспасительны, но они в канон не приняты, да, и православные, и все остальные с этим согласились.
Иисус и апостолы читали второканонические?
Безусловно, книги? Более того, не только читали, тот же Иуда, например, в своем послании, их даже их цитирует. Он цитирует Успение Моисея, он цитирует первую книгу Еноха, по-моему, 9 главу, не помню сейчас точно. Вот, то есть, они даже цитируют эти книги, да, то есть, тогда, как бы вот еще официально принятого канона не было, поэтому, собственно, вот весь этот набор книг, будущие канонические и будущие второканонические, они как бы пока на тот момент не различались особо. Вот. Более того, я даже скажу, в Новом Завете Павел без стеснения цитирует даже Талмуд. Ну, в том виде, в котором он тогда существовал, разумеется, да? Вот, так, с Танахом разобрались. Да, да. Переходим к Талмуду. Вот то, что ты назвал устным учением, равно Талмуд. Это и есть Талмуд, да? Что такое устное учение или Талмуд, или предание? Да? Вот можно назвать так, и так, и так. По сути, это есть... именно некая традиция, да, которая собиралась веками, да, была как бы создана разными учителями, авторитетами и прочее, и вот она веками собиралась, то есть что-то такое очень умное, грамотное, авторитетное там, и так далее, то есть то, что было призвано помочь понимать Писание. И, собственно, сами евреи как, например, это объясняют? Они говорят, вот в тот момент, когда Бог... на Синае дает Моисею 10 заповедей, то есть скрижали заповедями. То есть, по сути, скрижали это именно написанные заповеди, так как они потом были изложены, там, в Исходе или во Второзаконе. Да? Краткие формулировки. Делай то, не делай того. Да? Но ведь Бог же не просто дал ему эти скрижали и озвучил эти заповеди. Он же как-то их пояснил, а как их выполнить? В том случае, в ином случае, да? Ведь, ну, как бы, исполнение заповеди имеет массу нюансов в рамках, ну, каких-то реалий жизненных, да? А их миллион, этих реалий, и надо знать, как это все выполнить, да? Одно дело инструкция, другое дело применение. Вот. Значит, и поэтому они говорят, Бог же как-то это прокомментировал, ну, пояснил Моисею, как это все понимать. Но поскольку он сделал это устно, и это как бы не попало, собственно, да, собственно, на скрижали. Вот так и получилось. Есть Тора письменная, собственно, это Танах, да, то есть само Писание, называемое нами Ветхим, ну, и, соответственно, в нашем случае Новым Заветом. И есть устная Тора, да, устный закон, то, что мы называем преданием, то, что есть дополнение. Вот, поначалу устное предание напрямую, да, действительно было устным, то есть оно просто передавалось в виде комментариев от учителя к ученику, тот в свою очередь становился
оно учителем. Оно не записывалось вообще.
То есть поначалу оно не записывалось, или если и записывалось, то во всяком случае до нас оно не дошло в письменном виде, да, то есть, видимо, может, какие-то записи существовали, это не исключено, но как бы в целом оно было именно устным, да, то есть это была вот эта учительская традиция. И потом уже, ближе к новозаветной эпохе, в новозаветную эпоху, да, все это начало конкретно записываться. И тот Талмуд, который в иудаизме существует на данный момент, начал собираться где-то со второго века примерно. Угу. Во втором веке появилась Мишна, то есть основа современного Талмуда, 6 главных сборников книг. Каждый сборник был посвящен какой-то своей тематике. Это какие-то правила там брака-развода, это правила празднования праздников, например, да, ну и так далее. 6 сборников классических. К Мишне через сотню лет добавили там Тосефту, которая представляла собой толкование на Мишну. Да? То есть Мишна – толкование на Танах, Тосефта – толкование на Мишну. Через еще 100 лет придумали, 200 лет к 5 веку, придумали Гемару, которая есть толкование на Тосефту и Мишну.
То есть там появлялись свои Баркли, короче.
Ну, можно, наверное, и так
сказать.
Вот. И вот из всего этого уже, как бы, начиная со 2 века, где-то до 5 века, да, Мишна, Тосефта, Гемара составили собой основу того, что мы сейчас называем Талмудом, или устным преданием, которое письменное на самом деле уже, да, к нему добавилось там, например, Агада, сборник рассказов, Мидраши, различные толкования, ну и куча еще всего. Поэтому сегодня Талмуд, если брать его целиком, это британская энциклопедия.
Угу. Отлично, хоть разложил все
по полочкам. Немножко яснее, да?
Разложил все по полочкам. У нас много комментариев. Значит, вот комментарий от нашего слушателя. Люди считают, что те, кто верит в Бога, те слабаки. Ну, есть такое мнение, да. В общем, ну, отчасти это мнение, скажем, спровоцировано мнением так называемых новых атеистов, вот, которые, в общем-то, сами не очень сильно проявляют свой характер. Да? Те, кто может принять Христа как Сына Господа, заблудшие, это печально. А те, кто не может принять Христа как Сына Господа, заблудшие, это печально. Как вы считаете, иудаизм как будет судим, я так понимаю, по Ветхому Завету, то есть по правилам до рождения Христа, или нежели по Новому Завету, либо нежели они будут автоматически причислены к грешным и оставлены страдать?
Знаете, я абсолютно убежден, что последний суд в любом случае будет, конечно, по благодати. В любом случае, по-другому невозможно. Судить по заповедям – это значит сразу подписать приговор. Заповедями никто никогда не оправдается. Это просто невозможно. Не существует и не существовало на свете столь совершенного человека, даже среди иудеев, даже среди лучших из них, да, которые соответствовали бы полностью заповедям. Поэтому последний суд, в том числе и над ними, и вообще над всеми душами, конечно, будет по благодати, ну, я в этом убежден. Угу. Давайте классический пример Давида. Это вообще интересный момент. С одной стороны, часто мы говорим как? Иудаизм или, например, ветхозаветный иудаизм, да, это религия, живущая по закону. С одной стороны, да. А с другой стороны, вспоминаем пример Давида. Очень интересный пример, я бы сказал. В эпоху, скажем так, до существования благодати, с классической точки зрения, да, Давид, например, согрешив с Версавией, совершив грех и осознав его, ну, после того, как Нафан пришел к нему, да, и, что называется, носом ткнул, Давид раскаивается, абсолютно искренне. В силу этого существует так называемый, по-моему, 50-й, да, покаянный псалом его великолепнейший, где, среди прочего, он говорит такие слова. Господи, жертвы и всесожжения ты не захотел, я бы дал. Вопрос. Что делать человеку Ветхого Завета, когда он согрешил?
Ну, приноси жертву.
Да, иди в храм, приноси жертву, там тебе...
Там все расписано.
Полная инструкция, да, Моисеем дана. Все, иди и сделай, как
причем,
положено.
Причем это все в Торе.
А что этому же человеку надо делать в том случае, когда он все сделал по Моисею, но Бог его жертву не принял? Что ему делать? Вот согласно, опять же, Ветхому Завету. А ничего, иди вешайся или топись, я не знаю. Все, ты конченый человек, тебя Бог не прощает. А другого варианта прощения, кроме записанного Моисеем, у тебя не существует. Ты конченый человек, да? То есть ты пока еще живешь, но на самом деле ты уже труп, ты мертвый. А что делает Давид в этом случае? Он говорит, то есть когда вот читаешь 50-й Псалом, да, фактически его слова звучат так. Господи, жертвы всесожжения ты не захотел, я бы дал. Ну тогда прости меня. И что интересно, он получает это прощение. Но простите, это уже не Ветхий Завет.
Да, да, это уже...
Ну, это чистая благодать.
Собственно говоря, отдельная целая тема – это вообще благодать в Ветхом Завете, которая существует, да даже слово существует в иврите, которое, собственно говоря, отсылает нас к тому, что мы увидим как закон благодати в Новом Завете. Да?
В том-то все и дело. То есть Давид был таким уникумом, да, то есть таких людей ну, было вот считанные единицы вообще во всем Ветхом Завете, но он это понял, он этим воспользовался, и он получил ожидаемое. И это чистая благодать в Ветхом Завете задолго до Христа.
Причем почему? Он понял это при жизни, да?
Да, то есть это уже существует, просто об этом догадываются не все. До прихода Христа об этом как бы не все знают, не все это могут как бы воспринять. Вот. Но она уже существует. И, собственно, вот это как раз разница, да, между Ветхим Заветом и Новым Заветом. Да? То есть в Ветхом Завете уже да, но еще нет, а Новый Завет свершилось. Угу. Хотя все существует с самого начала. Благодать не появилась во время Христа.
Да. Еще один комментарий. По сути, они пришли по неволе к тому, что Христос вообще никто для них. Вот сейчас по поводу Христа, спасибо большое за ваш комментарий, потому что как раз отношение к Христу и к Мессии, да, вот немножко разделю, потому что да, у евреев это разделяется, да, у иудеев, да, не у евреев, а именно представителей иудаизма. Давайте еще поговорим, и я предварю этот наш разговор небольшой цитатой из Петра Хризолога. «Бог един, но не единообразен, один, но не одинок», он читал. Итак, есть ли основания, Саша, для учения о Троице в еврейской Библии, и в чем самые главные сходства и различия в понимании Бога у иудеев и христиан?
Так, мы говорим о Троице или о Мессии?
Сначала о Троице.
Сначала о Троице, хорошо.
От Троицы к Мессии.
Ага. Кстати, вначале буквально в двух словах поясню вот момент, который сейчас был затронут. Возможно, он понятен, но на всякий случай. Да? Есть понятие иудей и еврей.
Угу.
В русском языке это не одно и то же. Да? Иудей – это некий религиозный аспект, да, то есть человек, который исповедует...
Еврей – это национальность.
Еврей – это национальность, который... Еврей может не быть иудеем в нашем понимании, хотя с точки зрения самого иудаизма... Так не бывает.
Да,
это... Если еврей еврей, то он иудей, даже не исповедуя Бога, он просто еврей, но плохой иудей в этом смысле. Да? Но в иудаизме эти понятия не разделяются, мы их разделяем, да? Ну просто следуя за некими реалиями. Вот, просто в двух словах. Теперь по поводу Троицы. Понятно, что иудаизм, конечно же, ну, классический ортодоксия, классический иудаизм, да, конечно, он учение о Троице не приемлет ни в каком виде, то есть он стоит на четких, я бы сказал, жестких, монотеистических позициях, Бог один в плане математической единицы и по-другому быть не может. Вопрос, действительно ли получается так, что Троица появляется только в Новом Завете, а что Ветхий Завет про нее и не слышал?
Да, и что якобы это языческие влияния. Да,
да, плюс языческие влияния – это одна из, как бы, одна из форм иудейского понимания Троицы. Ну, иногда они как бы так более мягко говорят, да, что это типа шитуф, это такое допущение для язычников, потому что они такие тупые, что не могут понять, что Бог только один, да, и прочее. Ну, хотя я не знаю, как можно это не понимать, потому что... Да, даже в разных языческих традициях, как правило, было понимание, что есть некий самый высший бог, который над Зевсом, Юпитером и прочим, да, но он настолько превознесен, что о нем очень редко что говорили, ему не поклонялись, ну, просто потому что бесполезно, он слишком превознесен, вот, но в язычестве это было, на самом деле, но это тема отдельного разговора.
Да, там тот же самый понятие абсолюта, да,
которому
апеллирует
Платон. И так далее, но я говорю, это тема отдельного разговора, то есть Шитуф, на самом деле, как бы довольно странное предположение иудеев в отношении язычников, но ладно. Вот. И есть предположение, что да, это ну, чистое язычество, которое перенесено на иудейскую почву. Но, простите, Троица в христианстве никогда не была тремя богами. Никогда. Троица – это настолько сложное понимание, что даже в самом христианстве оно не имеет окончательного выражения. Да? Но она никогда не была тремя богами. Никогда. Вот, поэтому, как бы, вопрос снят. То есть, если бы христиане банально перенесли язычество на иудейскую платформу, да, они бы говорили о трех богах, а как иначе? Но о трех богах никогда не говорили, так? Теперь вопрос, возвращаемся к нашему вопросу, есть ли в таком случае, ну, хоть что-то о Троице в Ветхом Завете, да, потому что, если мы говорим, это учение библейское, то есть изначальное, значит, в Ветхом Завете обязательно что-то должно было быть, но не может истина вдруг возникнуть во времена Христа. Мы только что о благодати говорили, да, она появилась не во время Христа, она всегда существовала, да. Вопрос в том, как ее воспринимали, но это другой вопрос. Теперь о Троице. Есть ли что-то в Ветхом Завете? Есть, как ни странно. И как ни странно, свидетельство, ну, если не о Троице, то во всяком случае о невообразимой сложности Божьей природы присутствует, ну, в таком своеобразном иудейском символе веры или ветхозаветном символе веры. «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть». На первый взгляд, эта фраза, она вообще прямое противоречие христианской Троице, да, един есть и во имя Отца, Сына и Духа Святого, да, то есть, на первый взгляд, вообще полное противоречие, иудеи так его и понимают, как полное противоречие, но если, например, мы обращаемся к этой фразе, ну, на языке оригинала, «Шма Израиль, Адуна Элухим, Адуна Эхат», то есть, един, Эхат есть, да, так вот, слово Эхат, оно хитрое. Слово «эхат» не означает математическую единицу. Почему? Потому что, например, оно же используется в другом, весьма известном тексте. «И оставит человек отца и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут двое одна, эхат, плоть». Но все мы прекрасно знаем, после бракосочетания из двух людей один не получается. Слово «эхат» не означает математическую единицу. Это единство множества. То есть сам по себе ветхозаветный символ веры уже говорит о том, что Бог сложнее, чем мы стереотипно о нем думаем. Так? То же самое слово «эхат», например, используется в описании, когда двое соглядатаев несли на себе одну гроздь винограда. Гроздь винограда, ну, то же самое, уже отсылка «я есть виноградная лоза» и прочее, да, уже слова Христа. То есть, по сути, есть ли в Ветхом Завете учение о Троице? В этом смысле есть. Я сейчас даже не буду говорить о многочисленных упоминаниях, когда Бог раздваивается или расстраивается, да, в тех или иных текстах Ветхого Завета. Ну, хотя бы даже вот этот же символ веры, да. «Слушай, Израиль, Господь, Бог твой, Господь един есть». «Шма Израиль, Адонай, Адонай, Элохим, Адонай, Эхат». «Адонай, Элохим, Адонай». Трижды, да, в одной фразе звучит имя Божье. Таких мест очень много. «Сказал Господь Господу моему», да, и слова, Иисус сам цитирует эти слова для того, чтобы показать, что в Боге все намного сложнее.
Да, личность когда Бога, он говорит «я и отец одно», не сказано ли, да?
Да, вот, то есть получается, что личность человека не равно личность Бога. Это просто одинаковые слова, но показывающие совершенно разные вещи. Нельзя мыслить о Боге в плане, вот, как по примеру человека. Вот, вот собственно, и все.
Угу. Есть тоже комментарии насчет Троицы. В Бытие написано «сотворим по образу и подобию нашему», а это значит, что Троица была всегда. Но они же не приняли Христа, я имею в виду иудеи, да? Ну, пророки же предсказывали, что придет Христос, значит, им было важнее оставить то, что стало неприемлемым для Господа. Они извратили свои письмена настолько, что пришлось отправить Христа, они не приняли то, что Господь Господь посчитал неправильным. Значит, они будут судимы, как сыны дьявола. Вот давай про, теперь про Мессию и про Христа. Каково учение в иудаизме о Мессии, и как иудаизм представляет Иисуса Христа в своих преданиях, да? И, может, немножко прокомментируешь комментарии нашего слушателя.
Ну, по поводу о суде, я уже что хотел сказал, а говорить, как будут судить, ну, не наше это дело. Не знаем мы, как это будет, да, кому Бог будет более жесток, кому более мягок, по каким причинам, мы вообще этого не знаем, поэтому я бы просто... Не трогал бы эту
тему. По крайней мере, Иоанн весьма жестко про таких иудеев говорил, да, которые были современниками самого Иоанна Богослова, да?
В Откровении. О ком-то он говорил жестко, о ком-то мягче. Mm-hmm. Я говорю, там довольно неоднозначная картина. То есть здесь нельзя все взять и развести, что называется. Ну ладно. По поводу Мессии. По поводу Мессии, понятно, в иудаизме учение о Мессии тоже складывалось постепенно, по мере возникновения очередных книг, очередных откровений, их осмысления, да, то есть постепенно как бы формировался этот образ Мессии, и, наверное, можно сказать, что как раз вот к Исаии сформировались такие основные моменты понимания в иудаизме, каким должен быть Мессия. Вот. Много там было из того, что, по сути, было потом, как бы, было озвучено Христом, апостолами и так далее, да, то есть много таких вот сугубо библейских моментов, но также возникли еще несколько моментов, которые потом вызвали вопросы и вызывают до сих пор. Например, один из тезисов, каким должен быть Мессия, да, по представлениям иудеев. На основании того, о чем говорил Моисей, другого пророка воздвигнет тебе Господь, подобного мне, его слушайте, да, то есть Моисей сказал, что придет Мессия, это мессианский текст, да, и он будет такой же, как я, а Моисей каким был? Он был лидером, да, вывел израильский народ, он был пророком, да, и так далее, то есть,
руководил народом,
то есть каким должен быть Мессия? Да таким же, как Моисей, это Моисей номер два. Он должен вести народ, он должен быть политическим лидером. Так? Потом Исаия впоследствии дополняет, да, что при Мессии, когда придет Мессия, лев ляжет рядом с ягненком, перекуют мечи на орала. То есть он будет придет, станет политическим лидером и воздвигнет царство мира, свободы и прочего. То есть он остановит все войны. Вот эти два тезиса, которые естественным образом возникли по мере вот эволюции данной доктрины, они как раз и стали камнем преткновения. Как потом христиане отвечали на эти моменты? По поводу политического лидерства, да, которое евреи до сих пор считают обязательным для Мессии. Иисус был политическим лидером? Нет, значит, не Мессия. Да? Простое рассуждение. Иисус называл себя царем. Напрямую называл себя царем. Где родившийся царь иудейский? Ты царь, да? Иисус отвечает, ты сказал, царство мое не от мира сего, да? То есть он признавал себя царем, но, скажем так, в плане царства духа. Должен ли быть Мессия политическим лидером? Он был царем. Давайте так рассуждать. Царь и политический лидер – это не одно и то же. Ведь Бог тоже в псалмах назван царем Израилевым. Но извините, Бог не политический лидер Израиля. Это разные вещи, это только на первый взгляд это одно и то же. Поэтому Мессия называл себя царем, в этом смысле лидерства он был царем, но не в плане именно политического лидерства. И оно, кстати, нигде напрямую не оговорено. И второй момент, наступит ли мир? Да, действительно, Исаия привязывал к Иисусу наступление мира. Но вот в чем проблема, Исаия нигде не говорил о сроках. Когда именно это наступит? Он просто сказал, что это наступит. И мы знаем, это наступит, но в момент второго пришествия. То есть мы-то это не отрицаем, мы просто немножко по-другому понимаем.
Да, наше время подходит к концу, дорогие друзья. Спасибо, что вы много таких интересных комментариев оставляете. И я бы хотел прочитать послание Галатам, 3 главу, с 24 стиха. Итак, закон был для нас детоводителем ко Христу, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо вы все вы сыны Божьи по вере во Христа Иисуса. Все вы во Христа крестившиеся, во Христа облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, нет раба, ни свободного, нет мужеского пола, ни женского, ибо все вы одно во Христе Иисусе. Если же вы Христовы, то вы семя Авраамова и по обетованию наследники. Ну, действительно, ну, очень важно. Сегодня, конечно, у меня еще куча вопросов осталось к тебе, Саш, но на самом деле, мне кажется, на самые главные вопросы, да, мы ответили сегодня в этом эфире. Мне кажется, как раз вопрос взаимоотношений наш, там, иудеев и христиан кроется только в одном, да, в отношении к личности Христа, о которой мы как раз и говорили, о том, что Христос как раз принесет тот самый мир, который не, он не политический, да. Мы все стремимся, я смотрю, там, христиане, которые вне политики, столько политикой занимаются, что вот, ну, иногда думаешь, столько бы энергии для проповеди Христа, сколько бы людей ты услышал о нем. Так вот, мне кажется, что сегодня очень важно как раз искать то, что нас объединяет, понимаешь, не оригинально это, значит, там, формулировка, да, то, о чем мы можем говорить. Мы можем говорить о Христе, мы можем говорить о том, как Бог проявляется сегодня в нашей жизни, как Бог проявляется в этом мире, и как этот мир, в общем-то, не становится лучше, если мы отказываемся от Бога. Весь 20 век об этом нам сказал. Да? Две мировые войны и огромное количество локальных войн сегодня говорит об этом. Да? Поэтому, дорогие друзья, стремитесь к Богу, познавайте Христа, действительно, Он изменит нашу жизнь. Большое спасибо, Саша, что сегодня пришел. Большое спасибо, друзья, что были с нами. Каждую пятницу мы говорим о том, как Библия говорит о самых важных вопросах человеческой жизни. До свидания, да благословит вас Господь.
До свидания.